нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас познакомила Елена Поляковская. В эфире «Время свободы». Сегодня 15 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Мировая общественность отмечает День солидарности с писателями, которые находятся в заключении. В Сингапуре прошла встреча президентов Соединенных Штатов Америки и России. В Омске состоялся митинг против социальной политики властей. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, экономическая панорама за неделю, новости науки, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Российский и американский президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама провели сегодня в Сингапуре в рамках проходившего здесь саммита АТЭС двусторонние переговоры. О некоторых аспектах обсуждаемых договоренностей рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Переговоры между Москвой и Вашингтоном по новому договору о стратегических наступательных вооружениях завершились, но о конкретных результатах говорить пока рано. Обе стороны ограничились общими формулировками. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо найти развязки некоторых технических и политических моментов. Президент США Барак Обама сообщил, что сторонам удалось значительно продвинуться вперед по вопросам СНВ, хотя остаются сложные технические вопросы. Конец цитаты. О разногласиях между партнерами говорили еще накануне встречи двух лидеров. Замгоссекретаря США Эллен Тошер поведала о том, что Вашингтон разочарован реакцией Москвы на свои предложения к новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Раскрыть суть противоречия она отказалась. Стороны условились не обнародовать детали работы над документом до тех пор, пока он не будет готов в окончательной редакции. На вопрос, почему эти переговоры проходят в строго засекреченном режиме, попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, что драматизировать это не стоит, потому что переговоры вступили, очевидно, совершенно в заключительную фазу. Всегда существуют вопросы, которые на уровне, ну, если так можно сказать, технических переговорщиков не согласуются. Эксперты там упираются каждый в свои проблемы или в свое видение. И последние несогласованные вопросы – это уже предмет политического решения. То есть это должны быть не специалисты по узким вопросам разоружения, а президенты. И вот, на мой взгляд, именно на встрече Обамы и Медведева эти вопросы должны быть либо разрешены, либо, во всяком случае, должны быть окончательно сверены позиции, чтобы перед последним раундом переговоров определить рамки компромисса. Но если верить утечкам, которые были вот в последние несколько дней, речь сейчас идет о разногласиях по системам и процедурам проверки. В частности, российская сторона не согласна с теми предложениями, которые вносят американцы. Россия производит новые ракеты, Соединенные Штаты сейчас не производят. Поэтому они, конечно, хотят держать под контролем. Ну, есть такой принцип на переговорах. Ничто не согласовано, пока не согласовано все. То есть даже если остается, скажем, один вопрос несогласованный, все равно стороны считают, что никакого основания для договоренности нет. Как только согласуется вот этот вот последний вопрос, тогда полностью выстраивается картинка.
Заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк считает, что новый договор о сокращении СНВ представляет собой сложный инструмент баланса наступательных вооружений. Отсюда и противоречие.
Хочется в связи с тем, что это такой первый серьезный договор уже в новую эпоху, но в него все решили воткнуть. И боеголовки, и носители. Это, безусловно, затрудняет достижение соглашения, потому что просто-напросто распыляет внимание переговорщиков и тех, кто принимает решения. Конечно, ну, мы в разных ситуациях в разных ипостасях. У нас изнашиваются носители, мы заинтересованы в том, чтобы все-таки сокращать их, причем уничтожать. У американцев с носителями лучше, тем более, что у них значительная часть их стратегического потенциала все-таки на подводных лодках, на самолетах, поэтому они менее склонны сокращать носители. Значит, здесь какие-то разногласия есть. По боеголовкам, в общем, у нас разногласий особых нет.
Несмотря на сложный переговорный процесс, эксперты уверены, что к 5 декабря этого года обе стороны придут к согласию, и новый договор о сокращении СНВ будет подписан. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы в эфире. В Омске сегодня прошла акция против экономической политики федеральных и местных властей. Кто организовал акцию, какие требования выдвигали митингующие, в прямом эфире нашей программы рассказывает корреспондент Радио Свобода в Омске Вячеслав Суриков. Он на прямой связи со студией. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что сегодня прошла акция на одной из центральных городских площадей. На нее собрались около 50 человек. Но надо сказать, что это не так уж и мало для Омска, где митинги подобного рода проходят в последнее время не так уж и часто. В данном случае организатором акции выступил Омский общественно-городской совет. Омичи выступили против повышения тарифов на энергоносители, повышения транспортного налога, а также за повышение расходов на социальные нужды. Наиболее активно Омский общественно-городской совет поддержала, как ни странно, вот молодежное отделение партии ЛДПР. Митингующие заявили о том, что городская бюджетная политика неэффективна, и ответственность за это несет в первую очередь партия «Единая Россия». Молодежное отделение партии ЛДПР заявило о том, что вот они активно наблюдают за тем, как составляется городской бюджет, и с их точки зрения не совсем понятно, куда расходуются городские средства. Еще в качестве требования участники митинга вынесли к федеральному правительству отказ от внешних займов. С их точки зрения нельзя поддерживать банковские структуры. Вместо этого необходимо направить деньги на погашение процентной составляющей кредитов, взятых гражданами России до начала нынешнего года. Именно в этом они видят одну из серьезных социальных и экономических проблем. Здесь как бы назревает такая точка напряженности, когда повышение доходов населения сейчас не происходит, и они испытывают очень серьезные трудности с выплатой кредитов, займов. И вот таким образом такой механизм они предлагают для того, чтобы снизить серьезную социальную напряженность. Надо сказать, что общественно-городской совет – это своего рода такая структура, которая выступает в качестве альтернативы действующим городским властям. Его возглавляет Игорь Басов. Давно уже они говорят еще об одной городской социальной проблеме, и опять же она была озвучена на данном митинге. Они говорили о резкой нехватке средств в дошкольных детских учреждениях. На сегодняшний день в городе в детские сады мало того, что трудно попасть. Для того, чтобы попасть в детский сад, встать на очередь, нужно заявить об этом практически еще в период беременности, а может быть еще и задолго до этого. Но мало того, даже если повезет мамам в городе, и они попадают все-таки в этот детский сад, им приходится выплачивать дополнительные средства. И, например, платить деньги за покупку каких-то вещей, которые необходимы ребенку в детском саду. С точки зрения общественного совета также это указывает на то, что средства в городском бюджете расходуют крайне неэффективно.
Вячеслав, все понятно, проблем у вас много, решений мало. Все понятно. Спасибо вам большое. В прямом эфире нашей программы был наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков. В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. В Набережных Челнах в результате пожара в диско-баре не менее 2 человек человек погибли, более 20 получили ранения. На северо-западе Пакистана при нападении смертника на контрольно-пропускной пункт погибли 11 человек, включая 4 детей. В Колумбии были задержаны 4 бойца Национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что они плыли в лодке по реке в провинции Вичада недалеко от границы. В Праге бывший президент Чехии Вацлав Гавел открыл юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию бархатной революции. В Косово сегодня более 1,5 миллиона избирателей голосуют за кандидатов в депутаты муниципальных органов власти. Следующую краткую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». 15 ноября международная общественность отмечает День солидарности с писателями, которые находятся в заключении. Ежегодно в этот день русский пен-центр, международная писательская правозащитная организация, выражают солидарность с коллегами, писателями, журналистами, издателями, кто подвергался преследованиям, был или находится в заключении, или погиб. Сегодня ситуация складывается так, что и члены правозащитной писательской организации испытывают идеологическое давление. Подробности в репортаже корреспондента Радио «Свобода» Ольги Вахоничевой.
Русский пен-центр – правозащитная организация, которая была создана в конце 90-х годов и которая взяла на себя миссию защиты писателей. Причем не только российских авторов, но и писателей других стран. Президентом русского пен-центра является Андрей Битов. До него возглавлял организацию писатель и поэт Александр Ткаченко. С его уходом из жизни в 2007 году в организации начались некоторые сложности, говорит ее член, писатель Виктор Ерофеев.
Очень скорбим до сих пор, потеряв Сашу Ткаченко, который был наш совершенно замечательный гендиректор и который этой правозащитной деятельностью был просто увлечен как темой, но это было увлечение не индивидуальное, а я бы сказал, это была его общественная нагрузка. Вот сейчас его нет, и наша организация испытывает какие-то такие странные сложности, потому что все осталось такое же, все хорошие, все замечательные. Андрей Битов, президент наш, все в порядке. Но вот такое вот горение, такой искры, я бы сказал, сегодня у нас этого нет.
Более того, не все произведения российских авторов сегодня доходят до читателя, говорит Виктор Ерофеев.
Мы замечаем то там, то здесь какие-то рецидивы советизма. То есть я знаю, что какие-то книги хотят или изымают из магазинов, или в магазины их не берут. Даже сужу по себе, вот на энциклопедию души уж и доносы писали, и что только не делали. Она, правда, существует в магазинах, но тем не менее. То есть люди воспринимают книгу как крысиный яд. Это нельзя так делать. Книга есть книга. С книгой надо обращаться как с тем самым необходимым для всех нас элементом культуры. Ее нельзя переводить в ряд политического продукта. И если мы хоть одну книгу изымем из библиотеки или из магазина, то это будет прецедент, можно занимать другие по разным поводам. Поэтому мы здесь должны стоять до конца. И то, что вот мы начинаем уже ощущать это давление, это очень настораживает меня, очень настораживает. И касается это совсем не только меня. Мне не хочется, чтобы вообще политическая борьба, идеологическая приходила на поле культуры. Мы знаем, чем это заканчивается. Это сначала заканчивается страшным насилием над культурой, а потом это кончается взрывом и переходом общества на какие-то другие рельсы. Так что очень хорошо, что мы отмечаем этот день, и будем считать, что не писатели не должны быть в заключении, но уж тем более книги, они должны быть свободны.
Ежегодно в день писателя в заключении выбирают несколько человек, которые подверглись преследованию или погибли. В этом году особое внимание всех пен-центров сосредоточено на расследовании убийства чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, которая погибла в июле этого года. Она стала 18-м журналистом, убитым в России за профессиональную деятельность. Только в одном из всех 18 случаев убийца понес наказание. Все, кто стоял за остальными убийствами, на свободе. свободе. В минувший четверг в Москве 10 суток ареста получил известный оппозиционный политик и писатель Эдуард Лимонов. Глава исполкома коалиции «Другая Россия» был осужден за организацию несанкционированного митинга. Вот как оценивает арест члена русского пенцентра Эдуарда Лимонова писатель Виктор Ерофеев.
Ну, мне кажется, что Лимонова все-таки на эти 10 суток определили не как писателя, а как политического деятеля. Ну, взгляды Лимонова я не очень разделяю, хотя, с другой стороны, признаю, что они могут существовать и такие, какие у него есть. Я считаю Лимонова очень талантливым писателем. Очень жалею, что он меньше пишет, чем занимается политикой сейчас. Но, с другой стороны, в общем, ничего предусудительного, по-моему, он не сделал. Он борется за свободу слова, за свободу собраний. Собственно, нетрудно заглянуть в Конституцию России, чтобы понять, что мы обладаем этим правом. А если кто-то это право нарушает, то уж явно не Лимонов, а какая-то совершенно другая сторона.
Член исполкома «Другой России» Александр Аверин убежден, что, запрещая проведение митингов и арестовывая их организаторов, власти ограничивают конституционные права граждан.
Почти все знают, что в свое время Лимонов отбывал 2,5-летнее заключение, так что очередные 10 суток для него, конечно, не станут трагедией. Но в любом случае лишение свободы даже на такой срок – это всегда неприятно. То есть свобода – это высшая ценность для человека. Особо интересно тут, что вот Лимонову 66 лет, то есть он всемирно известный писатель. Власть пошла на такой шаг. Мы уверены, что приговор был явно заказным. Судью давили сверху. Власть пошла на такой шаг, то есть пытаясь запугать, то есть то ли самого Лимонова, что у них вероятно получится, то ли других участников подобных акций. Знаете, вот, допустим, Захар Талепин на своем блоге назвал то, что случилось, позором. Позором, то есть для российской государственности, что вот такого известного человека с разовым надуманным обвинением самого молодого отправляют на 10 суток под арест. Что ж, мы видим, что из себя представляет, то есть нынешняя российская власть.
По словам Александра Аверина, решение суда об аресте Эдуарда Лимонова будет обжаловано в высшей инстанции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Далее в ней новости науки. Что ждет мир в ближайшем будущем? Глобальное потепление или новый ледниковый период? Российские и европейские ученые на конференции в Москве обсудили возможные варианты глобального изменения климата и попытались отыскать пути смягчения их последствий. Рассказывает Анна Шаталова.
Научно-практическая конференция «Глобальное изменение климата и механизмы адаптации к ним» была организована силами Роснауки, Росгидромета и Европейской комиссии. По мнению академика Российской академии наук, директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Иран Юрия Израиля, несмотря на то, что существует достаточное количество конференций и исследований, посвященных проблемам климата, в России очень мало ученых работает над вопросами, которые охватывают не только изменения климата, но и проблемы, связанные с экономикой.
Вот, к сожалению, этими вопросами почти никто не занимается. И занимаются этими вещами либо бизнесмены, потому что был введен параграф Киотский протокол о квотах, либо политические лидеры, потому что, естественно, очень серьезным становится политический вопрос, а как же бороться с изменениями климата.
Юрий Израиль отметил, что надо работать над стратегией сохранения современного климата с использованием новейших геотехнологий. По его словам, в России с 2005 года интенсивно разрабатывались попытки влияния на солнечное излучение путем введения в атмосферу Земли выброса с самолетов, искусственных аэрозольных частиц, что создает эффект снижения прямого и общего солнечного излучения. Тот же самый результат наблюдается и при извержении вулканов, однако здесь речь идет о точечном влиянии на атмосферу. Академик Юрий Израиль рассказал о предстоящей в декабре в Копенгагене конференции под эгидой ООН, где планируется выстроить новую международную схему обязательств по климату на период после 2012 года, когда закончится действие Киотского протокола, который обязывал сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.
Копенгаген будет очень трудным. Потребуется слишком большое количество средств от человечества, чтобы ликвидировать парниковые газы. Куда проще является использование одновременное некоторых методов. Очень незначительное прикрытие Солнца, примерно на 1%, как при средних вулканах. С точки зрения вполне возможно захоронение парниковых газов в землю, взаимодействие с океаном.
Значительная часть прошедшей конференции была посвящена климатическим проблемам Арктики и Антарктики. По мнению заместителя директора Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова, вопрос реакции вечной мерзлоты на происходящие изменения климата для России очень существенен, так как, в отличие от других государств, вечная мерзлота здесь занимает 2/3 площади страны. И пусть эти районы и не являются густонаселенными, из 10 основных нефтегазовых провинций России 9 находятся в зоне вечной мерзлоты. Этот факт является определяющим условием для работы нефти и газодобытчиков. До третьей аварии, которые происходят на северных месторождениях, связаны с вечной мерзлотой. Поэтому целенаправленное изучение ее поведения должно стать важнейшим направлением российской, да и мировой науки. Дмитрий Дроздов подчеркнул, что существует ряд препятствий на пути этих исследований, связанных с закрытостью любых материалов о природе российского севера, и призвал власти России способствовать передаче экономически значимой информации в открытые научные фонды. Вопрос об опасном воздействии глобального потепления на судьбы человечества, как известно, спорный. Один из видных евроскептиков, президент Чешской Республики Вацлав Клаус, недавно издал книгу «Синяя, но не зеленая планета. Что под угрозой? Климат или свобода?», где он пришел к выводу, что глобальное потепление не несет в себе серьезных угроз для современного мира. По мнению представителя Росгидромета Динары Гершенковой, обе точки зрения на изменение климата Земли имеют общую базу, которую оспорить нельзя.
Я считаю, что обе точки зрения имеют право на жизнь, и они должны существовать для того, чтобы вот как-то конкурировать, чтобы друг с другом, для того, чтобы все-таки истина нашлась, обнаружилась. Сейчас гидрометеорологических наблюдений, протяженности этих рядов, баз данных наблюдения, на самом деле, если говорить о глобальном масштабе, на самом деле не очень большая, потому что массово наблюдения вот послевоенные годы стали по всему миру, на такие континенты, как Африка, то именно поэтому есть неопределенности в климатических оценках, потому что данных-то не так много на самом деле. Поэтому эти две точки зрения, две гипотезы так и будут сохраняться в течение какого-то времени, пока все-таки, очевидно, мы не наберем тот необходимый набор данных, который бы уже четко дал нам информацию все-таки, что происходит, какая цикличность. Пока очень много предположений основывается на модельных расчетах, а вот четко инструментальных подтверждений их не так много, но вот в силу вот этих объективных причин. Но это дело каждого ученого, какой из двух групп научных кругов присоединиться, я думаю, это тут противоречий на самом деле нет.
Однозначного ответа на вопрос, что ждет мир в ближайшем будущем, глобальное потепление или новый ледниковый период, участники конференции так и не получили. Комментируя итоги конференции «Глобальные изменения климата и механизмы адаптации к ним», советник по науке и технологиям представительства Европейской комиссии в России Ричард Бургер отметил, что он остался очень доволен итогами мероприятия, которое поможет сблизить научное сообщество Европы и России. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Герой программы «Время джаза» сегодня – пианист, композитор, певец, актер и банд-лидер Хааги Кармайкл, родившийся 110 лет назад и ставший, по мнению коллег, самым талантливым и утонченным композитором-песенником первой половины 20 века. Передача «Время джаза» в эфире сегодня, 15 ноября в 23 часа. Повтор в понедельник в 3 и в 10 часов утра, время московское, ведет передачу Дмитрий Советский. Во второй части программы «Время свободы» в Нью-Йорке сегодня прощается с художником Вагричем Бахчиняном. Сообщение напоминания о грядущем в России новом транспортном налоге и акцизных ставках на алкоголь и табачные изделия. Все это во второй половине воскресного выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 5 новых самопроизвольных взрывов произошли за последние сутки в окрестностях сгоревших военных складов в Ульяновске, сообщил главком ВМФ России Владимир Высоцкий. По его словам, причиной пожара стало нарушение правил технологии утилизации снарядов. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге Урвань-Уштулу погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. В поселке Керамика Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка, и еще четверо пострадали. В Белграде умер патриарх Сербской православной церкви Павел, и ему было 95 лет. Патриарх Павел тяжело болел и последние 2 года провел в военном госпитале в сербской столице. В Колумбии были задержаны 4 бойца Национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что они плыли в лодке по реке в провинции Вичада, недалеко от границы. Президент Колумбии Альваро Урибе заявил, что все 4 будут отпущены без предъявления каких-либо обвинений. В Праге бывший президент Чехии Вацлав Гавел открыл юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию бархатной революции. В Чехию приехали политологи, музыканты и другие мировые знаменитости. На западе Индии при сходе с рельсов скоростного поезда 9 человек погибли, более 80 ранены. Это был краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня в Нью-Йорке пройдут похороны художника Вагрича Бахчаняна. В СССР Бахчанян работал в литературной газете и в журнале «Знание и сила». В 1974 году эмигрировал. После перестройки активно издавался и выставлялся в России. Нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов говорил с друзьями художника.
Имя Вагрича Бахчаняна было на устах московской интеллигенции с середины 60-х годов. Читатели литературной газеты искали его рисунки, его коллажи, полные глубочайшего смысла. Многие держали тогда фигу в кармане, но Вагрич осмеливался эту фигу выставлять на показ. Его афористичные фразы, вроде «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», повторяли шепотом в те годы многие. С 1977 года, то есть с момента встречи в эмиграции, с Вагричем дружил художник Григорий Перкель.
Говоря о его таланте, его вкладе в так называемое диссидентское искусство и движение соцарт, я считаю, что он находится на гораздо более высокой ступени, чем Комар и Меламид. Его позиция в русском искусстве непоколебима. Я считаю, что это один из самых значительных художников этого периода и чрезвычайно скромный и отзывчивый человек. В его характере одним из самых главных качеств было то, что он был независим в своих суждениях и никогда не попадал под влияние какого-то имени. Он мог критически относиться к кому угодно, допустим, к Кабакову, Кенкелевскому, Комару Меламиду, без всякого пиетета. То есть он оценивал все вокруг себя с позиции свободного человека, который независим от влияний и давлений, значения имени, что ли, или денег и прочее, прочее.
Илья Суслов был редактором клуба «12 стульев», 16-й юмористической страницы литературной газеты, откуда началась слава Вагрича Бахчаняна.
Вагрич привел ко мне в литературную газету художник Брусиловский. Он мне сказал, у меня есть один парень из Харькова, который делает коллажи, и он очень смешной человек. Я говорю, ну приведи его. Пришел Вагрич Бахчанян, сказал, здравствуй. Илья Петрович. Я говорю, здравствуйте. Как вас зовут? Он говорит, меня зовут Вагрич. А в народе меня зовут Бах, потому что я бахчанян. Я говорю, ну тогда ты будешь Бах. Он сказал, а вы всегда будете Илья Петрович. 35 лет спустя, когда мы встретились здесь, в Нью-Йорке, он все еще продолжал называть меня Илья Петрович, а я его называл Бах и Вагрич. И он был со мной на «вы», а я с ним был на «ты». Я ему сказал, почему ты не говоришь мне «ты», мы с тобой теперь эмигранты, мы одно поколение. А он сказал, я привык уже, я не могу изменить. Вы были босс, а я был простой художник. Так вот, он не был простой художник, он был замечательный иллюстратор. Мне удалось его печатать очень часто в литературке, как иллюстратор рассказов, которые появлялись на 16-й полосе литературной газеты. И мы стояли очень довольно близки, мы шутили, потому что клуб «12 стульев», комната клуба «12 стульев» литературной газеты была клубом, в сущности, куда приходили люди отвести душу. И Вагрич был всегда в центре этого, и он умел острить очень смешно и очень философски. И этим он прославился в своем мире и художников, и философов вообще в другом. Мы сейчас говорим о времени с 67-го по 74-й год, когда я был в литературной газете и когда Вагрич начал там печататься. В то время нас знала только интеллигенция и только очень узкий круг людей, которые начинали читать нашу газету с 16-й полосы, с клуба 12. Иваглич был, конечно, один из нас. Он сидел обычно в моей комнате, и мы старались жить веселой, свободной жизнью.
А мне кажется, что он был одним из самых свободных людей в одной из самых несвободных стран тогдашнего мира.
Абсолютно. Абсолютно. Это абсолютно правильно. Он был свободным человеком. Поэтому, когда он делал свои фразы, так называемые, это афоризмы. Афоризмы свободного и творческого человека. Каким он и был на самом деле. И это такая трагедия, что он ушел из жизни. Он ушел, и мало кто остался с той поры из моей комнаты в литературной газете.
С друзьями художника Вагрича Бахчиняна беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее в нашей программе обзор бизнес-новостей за неделю. Россия в ближайшее время вернется к вопросу о снижении налоговой нагрузки на бизнес, поскольку ее система налогообложения должна быть направлена на стимулирование инновационного развития, заявил в своем послании Федеральному собранию российский президент. Однако пока экономику страны ожидает новое повышение налогов. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в третьем квартале без учета сезонных факторов увеличился на 13,9% к уровню второго квартала, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от оценки Министерства экономического развития, сообщившего ранее, что рост ВВП страны в третьем квартале к уровню второго с учетом сезонных факторов составил всего лишь 0,6%. В годовом исчислении, по данным Федеральной службы статистики, объем экономики России в третьем квартале снизился на 8,9%. Согласно же предварительной оценке Министерства экономического развития, величина этого спада составила 9,4%. Государственная Дума России одобрила в целом закон о продлении до конца 2010 года полномочий Центрального банка по ограничению процентных ставок по банковским вкладам в стране. Такие полномочия были предоставлены банку еще в октябре 2008 года и предусматривали, в частности, возможность административного ограничения предельного уровня ставок по вкладам в тех или иных банках, если они не выполняют соответствующих предписаний регулятора. Центральный банк России снизил прогноз чистого оттока капитала из страны в 2009 году с 42 до 40 миллиардов долларов, говорится в материалах банка. В третьем квартале, согласно официальным данным, отток частного капитала из России превысил его приток на 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более чем на 62 миллиарда. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В частности, этот документ устанавливает запрет на производство, импорт и продажу с 1 января 2011 года ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, с 2013 года мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года мощностью 25 Вт и более. В целом, авторы закона предполагают сокращение к 2020 году общей энергоемкости экономики России на 40% к уровню 2007 года. Российская компания ВСМПО «Ависмо», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» начали производство продукции на своем совместном предприятии в Свердловской области. Оно занимается механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». По планам, производство, открытое в начале июля, выйдет на проектную мощность к 2010 году. В очередном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев вынужден был признать, что главная многолетняя проблема России – переход от сырьевой к инновационной экономике – по-прежнему остается нерешенной. Одним из способов поддержки национальной экономики глава государства назвал снижение налоговой нагрузки на бизнес, пообещав вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Однако пока налоги в стране будут расти. С 2010 года единый социальный налог заменяется страховыми взносами в пенсионный фонд, а также фонды социального и обязательного медицинского страхования с отменой действующей регрессивной шкалы их взимания. С 2011 года совокупная ставка этих взносов увеличивается с нынешних 26 до 34% от фонда оплаты труда. Говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По моим оценкам, налоговая нагрузка на предприятия в связи с ростом ставок взносов на социальное страхование возрастет примерно на 2,5% пункта или примерно на 10% по сравнению с ее ожидаемым уровнем, если бы мы сохранили прежние взносы на социальное страхование. Очевидно, что такой рост налоговой нагрузки, он, естественно, является достаточно значительным. И бизнес ожидает от правительства некоторых компенсирующих мер по снижению налогового бремени.
Более масштабные оценки потерь у ведущего аналитика аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексея Калинина.
Уже в следующем году из-за отмены регрессии у нас где-то 5-10% рост налоговой нагрузки, а с 2011 года это не менее 30%. По некоторым оценкам, если не ошибаюсь, РСПП подсчитывал 30-45% возрастет давление на фонды производителей.
Тем временем Министерство экономического развития России, как заявил в среду заместитель министра Станислав Воскресенский, по-прежнему обсуждает возможные меры, с помощью которых рост налоговой нагрузки на бизнес, прежде всего на инновационное производство, может быть компенсирован. Однако эксперты сомневаются, что это будет сделано за счет снижения других налогов. Впрочем, Дмитрий Медведев уже предложил правительству свой вариант действий. Он считает, что переход к новым ставкам страховых взносов для наиболее ценных отраслей экономики должен быть поэтапным.
Правительство должно в первом квартале следующего года представить законопроекты, предусматривающие создание благоприятных условий для инновационной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, конечно, этим, установление 5-летнего переходного периода в отношении увеличения обязательных взносов на социальное страхование. Нужно при этом четко определить, кому будут даны такие преференции.
Какие секторы национальной экономики могут рассчитывать на налоговые преференции со стороны властей? Ведущий аналитик аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексей Калинин.
Если следовать принципу компенсации наибольших потерь, то поддержку должен получить малый бизнес, поскольку те, кто находится на упрощенной системе налогообложения, понесут гораздо большие потери, чем те, кто пользуется обычной схемой налогообложения. А если смотреть на наибольшую выгоду от снижения налоговой нагрузки, то здесь в качестве получателей надо выделять трудоемкие отрасли, в том числе и отрасли высоких технологий, где оплата труда играет важную роль в расходах.
Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина также считает, что власти согласятся помочь далеко не всем.
Мне кажется, что в приоритете должны оказаться те отрасли, которые в долгосрочной перспективе смогут стать так называемым локомотивом роста российской экономики. Ну, к числу таких отраслей я бы отнесла прежде всего машиностроение, в особенности авиастроение и судостроение, фармацевтическое производство, ну и другие обрабатывающие отрасли. Отдельно я бы хотела выделить сферу высоких технологий, так как для них рост налоговой нагрузки будет особенно серьезным. В их издержках достаточно высокую долю занимают расходы на оплату труда, и, соответственно, рост налоговой нагрузки в связи с повышением взносов на социальное страхование для них окажется выше, чем в среднем по экономике.
Реакция Министерства финансов на предложение российского президента пока неизвестна. Однако ранее его представители заявляли о том, что они не видят возможности налоговыми мерами компенсировать повышение ставок страховых взносов.
Панораму бизнес-новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президенты России и США выразили надежду, что в декабре этого года Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. В Заволжском районе Ульяновска, где в пятницу на военном складе произошел крупный пожар, введен режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии в результате автоаварии на федеральной дороге погибли 6 человек. Сообщается, что среди погибших молодожены и их родственники. В Набережных Челнах в результате пожара в диско-баре не менее 2 человек.
человек погибли, более 20 получили ранения. На северо-западе Пакистана при нападении смертника на контрольно-пропускной пункт погибли 11 человек, включая 4 детей. В Колумбии были задержаны 4 бойца Национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что они плыли в лодке по реке в провинции Вичада, недалеко от границы. В Праге бывший президент Чехии Вацлав Гавел открыл юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию бархатной революции. В Косово сегодня более 1,5 миллиона избирателей голосуют за кандидатов в депутаты муниципальных органов власти. В Татарском проливе из-за непогоды закрыта паромная переправа Ванина-Холмск, соединяющая остров Сахалин с материком. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в эфире, в эфире «Радио Свобода» в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Рубрика «Ключевое слово» связана сегодня с событием, явившимся ключевым в мировой истории XX века и сейчас широко отмечаемым. У микрофона автор и ведущая рубрики Лиля Пальвелева.
Ключевое слово текущей недели – «стена». В понедельник в Германии отпраздновали 20-летие со дня падения Берлинской стены, и это событие широко освещалось во всем мире. Ряд трудов заместителя директора Института языкознания РАН Валерия Демьянкова посвящен философии языка, потому обратимся к нему с таким вопросом. Валерий Закич, когда говорят о разрушении Берлинской стены, имеют в виду не только это конкретное событие, произошедшее в конкретный день, но и конец коммунистического режима в европейских странах. Мы можем привести еще немало примеров, когда названия, в которые входит слово «стена», просто перенасыщены дополнительными смыслами. Случайно ли это?
Не случайно. Русское слово «стена» этимологи, например, Макс Фасмер, считают родственным германским основам, означающим «камень», древнеиндийской основе со значением «затвердевать», соответственно, в современном немецком «штайн» и английское «стоун» являются этимологически родственными этому слову. В русском языке есть выражение «как за каменной стеной». Вот оно по-русски с этой точки зрения избыточно. Оно аналогично выражению «масло масляное» и «мокрая вода», поскольку это и есть каменный камень.
Каменная кладка.
Или каменная кладка. А вот в немецком и в некоторых других западноевропейских языках есть как минимум две лексемы вместо русской одной, и обе они связаны с идеей стены. Так, например, берлинскую стену немцы всегда называли «мауар». Это немецкое слово заимствовано из латыни «мурус», так же, как и, кстати, в русском языке слово «замуровать». «Мауэр» — это стена, окружающая какое-то пространство ограниченное. И именно поэтому Берлинская стена и называется «Мауэр», а не другим немецким же словом «Ванд», со значением «стена», как внешняя или внутренняя часть дома, перегородка в комнате и так далее, и так далее. И вот есть у слова «стена» по-русски, да и по-немецки тоже, следующие три типа контекстов, когда говорят о преграде. Во-первых, это защита от внешнего вреда или от внешнего врага. Стоять стеной за кого-либо или как за каменной стеной, и даже когда мы говорим «и стены в доме помогают», везде имеется в виду защита от внешнего мира или внешнего врага. Итак, первая группа употреблений связана со стеной как защита от внешнего врага. Вторая группа – это защита от внутреннего врага, скажем, от плохого самочувствия. Например, идти по стеночке, то есть пользоваться стеной как опорой для прямохождения, быть дисциплинированным. Вспомним очень полезный и задушевный совет Владимира Ивановича Даля. Пьян, так пробирайся по стенке. Интересно, что в сибирских говорах зафиксировано словосочетание «стенная девка», в значении «плотная, здоровая женщина». Вот в этом словосочетании имеются в виду оба предназначения стены, как подруга жизни, защищающая от внешних врагов, так и позволяющая добрести до дому...
Опираясь на нее.
Опираясь на нее с дружеской вечеринки. И, наконец, в третьем типе контекстов слово «стена» употребляется со значением «оболочка жилища». Так, когда мы говорим «у него в квартире голые стены», имеют в виду пустую, необжитую квартиру. И вот вырисовывается следующая картина. Те, кто создавали эту стену между двумя частями Берлина, наивно полагали, что эта стена будет защищать наш мир от чужого, будет оберегать этот наш мир от врага. А вот для немцев ассоциация была не со стеной как защитницы, она была именно с непреодолимой враждебной оградой, вызывающей клаустрофобию, боязнь этого закрытого пространства. Это для немцев не идея «ванд», недаром они и не это слово употребляют, то есть не нейтральная оболочка дома, а идея непреодолимой, глухой, по-немецки, напомню, говорят «слепой», и бездушной стены, именно вот этой «мауах», с которой ни о чем договориться невозможно.
На этом завершим наш с Валерием Демьянковым разговор о слове «стена». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе Государственная Дума России в третьем окончательном чтении приняла закон об удвоении базовой ставки транспортного налога. Категорически против этих изменений высказались не только автовладельцы. Против инициативы в Нижней палате парламента голосовали оппозиционные «Единой России» партии. Доводы «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, тем не менее, остались неуслышанными. Также был принят законопроект об индексации ставок акцизов на слабоалкогольную и табачную продукцию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заседанию по законопроекту об увеличении транспортного налога в Государственной Думе предшествовали выступления как согласных, так и противников нововведения. СР Антон Беляков сразу уточнил, что большой плюс – увеличение ставок акцизов на алкоголь и табак. Однако изменение транспортного налога неприемлемо и может привести к массовым акциям протеста автомобилистов.
Повышение акцизов на алкоголь. Казалось бы, прекрасно. Акцизы на табак. На фоне антиалкогольной кампании, которая сегодня в России существует, и инициатив, которые озвучиваются первыми лицами государства, казалось бы, великолепно. Но транспортный налог. Я уже говорил, что это просто неприемлемо. Это еще и разорит огромное количество автоперевозчиков, которых 500 тысяч автоперевозчиков мелких. И позиция транспортного комитета по этому поводу отрицательная. Кстати, вызовет народный протест, несопоставимый ни с какими 131-ми, ни с какими несопоставимыми последствиями монетизации. Я вас уверяю, акции автолюбителей вам мало не покажутся никому.
Председатель комитета по бюджетам и налогам, член «Единой России» Юрий Васильев заявил в фойе Госдумы журналистам, что оппозиционеры преувеличивают. Законопроектом предлагается с 2010 года удвоить базовую ставку транспортного налога в два раза, но разрешить региональным властям как увеличить ее не более чем в 5 раз, так и сокращать их в 10 раз. Причем эти изменения не ударят по кошельку автовладельцев отечественных машин.
Говорить, как говорят некоторые политики, что вот там за машины ветераны будут платить большие деньги, на дачу они ездят только летом, зимой стать, говорить нельзя. Ну вот как пример. Автомобиль «Лада 2007» будет платить 450. Автомобиль среднего класса, импортный «Форд Фокус», около 800. «Мерседес», ну это уже С-класса, будут платить, да, больше. В районе 15 тысяч рублей.
Выступающий резко против увеличения налога лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свое решение, как можно за счет транспортных сборов пополнить бюджет.
У нас давно уже было предложение взимать транспорт налог через продажу бензина. Владелец автомобиля покупает бензин, когда совершает поездку. Стоимость бензина должна быть заложена в часть транспортного налога. Платить должен тот, кто пользуется автомобилем, и платить должен больше, если он постоянно пользуется. Если пенсионер, инвалид, ветеран 2-3 раза летом выезжает на дачу на стареньком Запорожце или Жигули, но за весь год должен платить большой налог, несправедливо для него. Это ведь практика мировая, я ничего не выдумываю.
Доводы оппозиции не убедили думское большинство. 313 депутатов, а по сути все члены «Единой России» проголосовали за увеличение транспортного налога. Против высказались 131 депутат. Двое воздержались. Депутаты Госдумы также приняли закон об индексации акцизов на слабоалкогольную и табачную продукцию. Акцизы на пиво, к примеру, в 2010-2012 годах предлагается индексировать в среднем на 50%. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». С писателем и кинодраматургом, заведующим кафедром кинодраматургии в ГИКа Юрием Арабовым беседует моя коллега Вероника Баде.
Юра, как прошла у вас неделя?
Ну, неделя прошла в сумасшествии тихом. Мне пришлось представлять на нескольких презентациях свою новую картину режиссера Александра Анатольевича Прошкина «Чудо». Я представлял это в Белом зале Доме кино, где картина была вне конкурса на фестивале «Радонеж». Я представлял это в киноцентре, как бы предваряя выход картины на экран. И поэтому уже мало что соображаю и ни на что не годны. Поскольку всякого рода эти презентации имеют смысл только тогда, когда у картины есть шанс добраться до широкого зрителя. А у нашей картины практически таких шансов нет, потому что, несмотря на то, что, в общем, эта тема многих интересует, и, в общем, картина получилась, так мягко говоря, не самой худшей, она выпущена тиражом в 17 копий на 140 миллионов, и, конечно, каждая российская семья увидит фильм, но не этот. И когда картину ставят в выпускающая компания на 9 часов утра и на час дня, столь серьезную картину, ну, кто на 9 часов и в час дня пойдет, скажем, в киноцентр. Так что я все это делал, поскольку у меня есть обязательства перед режиссером и перед компанией, я пиарил нашу картину, но понимал, что при подобной системе проката, конечно, нашего кино не существует просто. Будем ли мы делать картины, не будем ли мы делать картины, это уже неважно. Если прокатчики отказываются брать российские картины, те, которые, кстати, получают призы на фестивалях, а берут только ширпотреб, который соотносится и рифмуется с телевизионной продукцией, то, конечно, это просто гиблое дело.
А вот по вашим наблюдениям, как публика реагирует на эту картину?
Публика придавлена так, как и должно быть. Публика задумывается, а потом начинает высказывать прямо диаметрально противоположные мнения. Это нормально.
А почему придавлено?
Потому что картина не имеет отношения, во-первых, к развлекательному кино, потом все-таки мы пытались сказать нечто серьезное. О народе, частью которого мы являемся, стране, здесь, конечно, веселиться есть мало поводов, а есть много поводов задуматься.
А что на кафедре у вас нового?
Ну, у нас было вот 90-летие в ГИКа, довольно пышные были торжества. К нам приезжал Владимир Владимирович в институт. Ну, решали они без нас и без меня какие-то проблемы. Что-то решили, я не знаю, по поводу кино. Но сейчас у кого бы вы спросили из кинематографистов, что будет, только, наверное, Никита Сергеевич ответит, что будет. Мы не знаем, что будет. Полтора года уже практически, ну, почти нет кинопроизводства. То есть какие-то картины снимаются и запускаются вот по прошлым договорам, а вот просто новые проекты, это я могу говорить ответственно, просто у меня их несколько штук, нет возможности запустить, потому что просто на новых проекты нет финансирования.
С Юрием Арабовым, писателем и кинодраматургом, беседовала моя коллега Вероника Баде. Напомню слушателям «Радио Свобода», что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации». Главная тема сегодняшнего выпуска – «Женщина, мужчина и война». В программе участвует историк Олег Будницкий, подготовил и ведет передачу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 16 часов. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Время московское. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».